Богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк из серии «Нагорная проповедь». Условия практического применения истины.
Откройте, пожалуйста, вместе со мной 7 главу Евангелия от Матфея. В это воскресное утро мы будем читать стихи с 7 по 12. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Аминь». Я назвал эту проповедь «Условия для практического применения к истине», или еще ее можно назвать «От теории к практике». Мы будем говорить о том, как перейти от теории к практике. В предыдущей части Нагорной проповеди, которую мы изучаем на протяжении уже нескольких месяцев, как вы помните, Иисус показал высочайшие требования, высочайшие стандарты своего учения. Он объяснил те требования, по которым должны жить подданные Его Царства. Он говорит, как вы помните, в предыдущих стихах о том, что истинно верующие должны удаляться не просто от греха, как от физического действия, но от греха, как от мысли. Он говорит о том, что и истинно верующие должны удаляться от проявления поверхностной праведности. Истинно верующие не должны помышлять о разводе, кроме, конечно, библейских оснований. Истинно верующие должны быть абсолютно преданы Богу, преданы от сердца, посвящены. Истинно верующие должны искать Царство Небесного прежде всего. Истинно верующие не могут служить двум господам, Богу и богатству. Вы знаете, слушатели Иисуса Христа были ошеломлены. Такого они не слышали никогда. Слова Христа, словно трезвящий холодный дождь, пролились на них. Что фарисейская праведность не спасает? Что развод, кроме вины любодеяния, невозможен? Что грех в мыслях равен греху на деле? Конечно же, у слушателей Господа возник вопрос: да кто же может так жить? Кто же может исполнять эти высокие требования Нагорной проповеди? Сказать легко, трудно исполнить. Как перейти от этих прекрасных высоких стандартов в теории к практике, к исполнению всего этого в повседневной, ежедневной жизни? Слава Богу, друзья, за то, что Он не просто изложил для нас высокие стандарты Своего Слова, высокие требования Нагорной проповеди, но и объяснил, что необходимо для того, чтобы эти высокие требования отобразились в нашей жизни. Объяснил, что необходимо делать для того, чтобы применять эти высокие стандарты Его учения на практике. И стихи, которые мы прочитали, отрывок 7 главы со стиха 7 по 12, объясняет, что необходимо для того, чтобы высокие стандарты учения Христа отобразились в нашей жизни. Знаете, проблема перехода от теории к практике существовала во все времена и существует и сегодня. Одни люди говорят: наша беда в том, что мы мало знаем, поэтому не применяем, не исполняем. Другие говорят: нет, наша беда в том, что мы слишком много знаем, но не исполняем. Если вы не знаете, вы точно никогда не исполните. Это вообще закрытая тема. Но если вы знаете, у вас есть шанс исполнить. Но если вы не исполняете, это плохо. Но это не значит, что знания не нужны. Но некоторые из вас, точно я знаю, здесь присутствующих, может быть, человек 50 или 60, закончили библейскую школу, получили серьезные знания. Вы изучали богословие, вы изучали введение в герменевтику, вы изучали введение в апологетику, и вы изучали душепопечение. Но далеко не все применяют эти знания на практике, не так ли? Студенты знают, как контролировать свой гнев теоретически. Послушали урок, написали тест, но не применяют это практически. Один из уроков по душепопечению, как вы помните, назывался «Идолы сердца», «Идолы сердца». И люди подходили мне и жали руку, и говорили: «Спасибо, вот это то, что нам не хватало, то, что мы хотели понять, то, что мы хотели знать так долго». Он вызвал особый ажиотаж, особое внимание к занятиям в библейской школе. Привлек особое внимание к тому, что мы проходили. Люди выслушали урок о идолах сердца, люди сдали тест. И некоторые действительно меняются, друзья, реально меняются. Студенты, я вижу, люди меняются, их жизнь меняется, их сердца меняются. Ну, конечно же, не все, да? Некоторые выслушали, но продолжают лелеять своих идолов сердца. Некоторые сестры, с которыми мне приходится пересекаться, продолжают поклоняться международному женскому идолу сердца, который называется внешность. Они живут этим, они все время об этом думают, они об этом все время читают, и они об этом все время говорят. И это мешает им слышать Слово Божие. Я проповедую им о небесном поклонении, они думают лишь о том, как их тело будет выглядеть с наступлением весны и так далее. Ну, неплохо заботиться о теле, но если это смысл жизни, если это то, о чем вы думаете постоянно, говорите, и то, чему вы посвящаете себя, это идолопоклонство, это ваш грех, вы богохульствуете, вы не прославляете Бога. Павел говорит, за идолами стоит кто? Бес, демон, сатана правит миром. Он князь этого мира, он строит мирскую систему ценностей так, чтобы обманывать вас, и он руководит, я думаю, многими вещами, и заинтересован в том, чтобы фильмы снимались так, и рекламы, и глянцевые журналы, чтобы все это издавалось таким образом, чтобы возбуждать ваше стремление к поклонению идолам сердца. Хорошо знать об идолах сердца, и важно знать, но важно и применять это на практике, побеждая их, отвергая их и посвящая свою жизнь Богу. И почти многие из нас знают, как побеждать искушения, но мы не всегда их побеждаем. Другие живут, поклоняясь здоровью, богатству, спокойной жизни, мечте о браке с христианином, удовольствием и так далее. Одно дело иметь все эти желания на своем месте, другое дело посвящать этому жизнь. Многие из нас знают призыв Иисуса, который мы проходили некоторое время назад. «Не заботьтесь для души вашей, что есть и пить, не для тела вашего, во что одеться». И записали даже пункты этой проповеди. Но не всякий, кто изучил это теоретически, применяет это на практике. Правда, друзья? Одна семейная пара после прочтения христианских книг о семье, они пришли буквально в отчаяние, в ужас. Они буквально держались руками за свою голову. И они говорили: «Теперь мы понимаем, какими хочет видеть нас Бог. Но одновременно с этим мы видим, что в данный момент мы слишком далеки от того, какими должны быть». Они говорят: «Мы понимаем теоретически, но на практике у нас не всегда получается отобразить то, что мы понимаем». Вот такая огромная разница между библейскими требованиями и практической жизнью может буквально пугать человека, угнетать человека, подавлять его. Высокие стандарты Божьего Слова могут казаться настолько недостижимыми, что некоторые говорят, и стремиться не стоит. Вопрос, как преодолеть пропасть между высокими стандартами Божьего Слова и нашей практической жизни? Вот главный вопрос, который мы будем изучать сегодня. Мы ответственны не только за то, чтобы знать истину, но и за то, чтобы применять ее на практике. Что же для этого необходимо? Что необходимо для того, чтобы применять великие доктрины Писания в практической жизни? Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту. Вначале сфокусируем наше внимание на стихах с 7 по 11. Прочитаем их еще раз. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». В этих стихах мы видим первое условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы применять на практике учение Писания. Если вы хотите перейти от красивой теории к практике, первое условие, друзья, я не скажу ничего сверхнового, но это действительно учение Слова Божьего. Первое условие – усердие в отношениях с Богом. Усердие в отношениях с Богом. О чем здесь говорит Христос? Просите, стучите, ищите. Это идея усердия. Идея усилий. Проблемные люди в церкви, те, кто долгие годы топчутся на месте и не развиваются, могут сталкиваться с разными трудностями. Кто-то не может контролировать свой гнев, кто-то чрезмерно посвящен земному, бренному, своему телу, кто-то страдает завышенной самооценкой, кто-то не может жить организованной и посвященной жизнью, не выполняет свои обязанности. Но знаете, что общего у всех этих людей? Какая у них общая проблема? Недостаток усердия. Недостаток целеустремленности в отношениях с Богом. Для того, чтобы не просто знать, а практически применять свои знания, нужно прилагать усилия. Один человек говорит мне: «Пастор, мне так надоело то, что я уже долгие годы в церкви, но я так мало меняюсь, практически не меняюсь. Я уже так много знаю, но я так мало применяю». Я спросил его: «А прилагаешь ли ты усилия в своей христианской жизни? Проводишь ли время в изучении Писания? Живешь ли по расписанию, составленному для того, чтобы твоя жизнь была более эффективной в служении Христу?» Он ответил: «К сожалению, нет». Библейские перемены в практической жизни наступают лишь тогда, когда вы будете прилагать максимум усилий в отношениях с Богом. Посмотрите, что говорит Иисус: «Просите, ищите, стучите». В оригинале все эти три глагола находятся в повелительном наклонении и в активном залоге, что указывает на стремление к активным, усердным действиям. Кстати, последовательность расположения этих глаголов тоже указывает на определенную динамику. От менее интенсивного действия «просите» Иисус предлагает перейти к более интенсивному «ищите», и даже если это не помогает, к еще более интенсивному «стучите». Усердие, настойчивость, концентрация внимания, концентрация максимальных усилий – вот что необходимо для того, чтобы перейти от теории к практике, для того, чтобы знания применять в практической жизни. Вообще тема усердия, друзья, она представлена в учении Господа очень мощно, очень сильно. О том, как надо просить, Иисус прекрасно говорит в Евангелии от Луки, мы сегодня слышали, в 18 главе, в стихах с 1 по 7. Как нужно просить? Вы помните, только что мы читали об этом. Бедная вдова, она просила с настойчивостью этого злого судью. Она просила, он не хотел отвечать. Она продолжала просить, и он ответил. И дальше Господь говорит: если злой судья дал ответ этой женщине, то уж тем более добрый и благой Бог даст ответ своим детям. В 33 стихе 6 главы Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди очень ясно сказано о том, как нужно искать. Ну, немножко поискал, ну и все, да? «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Необходимо поставить интересы Царства на самое главное место в жизни. Вот как нужно искать. В 11 главе Евангелия от Луки, в стихах с 5 по 8, Иисус говорит о том, как нужно стучать. Это не просто такой стук. Ну, что-то никто не открывает. Пожалуй, я пойду. Нет, друзья, посмотрите, какой настойчивый стук описывает Спаситель. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ему сколько просит». На востоке двери дома обычно не закрывались. Если и закрывались, то только ночью. И закрытые двери обозначали, что хозяин дома и не хочет никого видеть и никого слышать. Так что стук в закрытую дверь был делом необычным. Сегодня, если вы придете к кому-то в гости, если там нет звонка, вам нужно постучать в дверь. И это нормально. Но в своей жизни житель Востока, может быть, прожил 10, 20, 30 или больше лет и никогда не стучал в дверь дома никому. Потому что стук в закрытую дверь означал крайнюю нужду, крайнюю необходимость. Стучали только тогда, когда другого выхода не было. Стучать в двери в полночь означало разбудить всю семью. Дом бедного жителя Палестины представлял собой одну комнату с небольшим окошком. Эта комната делилась на две части, но не стеной, а небольшим возвышением. И вот на этой возвышенности, которая составляла приблизительно одну третью часть комнаты, ночью тлел очаг, а вокруг спала семья. Семьи были большими, и люди ложились друг к другу как можно ближе, для того, чтобы было теплее. И Иисус рисует такую картину. Человек в крайней нужде стучит в закрытые двери. Это уже говорит о больших усилиях. Хозяин просыпается и слышит этот стук. А остальные члены семьи, видимо, еще спят. И, как я уже сказал, так как спали рядом, то когда вставал один из членов семьи, как правило, просыпалась вся семья. Хозяин слышит стук. Человек стучит с улицы, со стороны улицы. И хозяин говорит ему, ну, как бы говорит ему: «Я не могу встать, все уже спят со мной», как сказано в послании Иакова. «Все уже спят, я не могу тебе открыть дверь». Но стучащий продолжает стучать настойчиво. У него нет выхода, у него нужда. И тогда хозяин понимает, что все равно придется разбудить всю семью, встает и дает просимое. Усердие, вот о каком усердии идет речь. Усердие – ключ к успешному применению духовных истин в практической жизни. Я хочу сказать кое-что, как можно ясней и понятней, и недвусмысленно. Люди, которые находятся в церкви, длительное время слышат истину, но не меняются. Это люди, которые не проявляют достаточно усердия в своих взаимоотношениях с Богом. Они не ищут Царства Небесного прежде всего. Они не посвятили жизнь Богу. Возможно, они религиозны, но не рождены свыше. Иногда с большой печалью приходится наблюдать картину того, как некоторые христиане или христианки буквально увядают духовно на глазах. Ну, печально видеть, как умирает человек на ваших глазах, как он худеет, как слабеют его силы и как душа покидает его бренное тело. Но не менее печально видеть, как духовно гаснут и слабеют некоторые люди в церкви. И происходит это потому, что они не прилагают достаточно усердия в своем духовном развитии. Они говорят обычно, все они разные, люди говорят обычно одно и то же. «У меня нет удовлетворенности в Боге, ну, мне некогда читать, там, посещать, у меня столько дел. Они мало читают слова, у них нет авторитета в церкви, они не прислушиваются к пасторам, учителям». Таким людям я повторяю всегда одно слово. Усилия. Где твои усилия? В третьей главе послания к филиппийцам Павел в спортивных терминах описывает те огромные усилия, которые он прилагал в процессе уподобления Христу. Прислушайтесь к его словам. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3, 13-14. «Стремлюсь», смотрите, он говорит, «стремлюсь, простираюсь». Все это спортивная терминология. Слово, переведенное как «стремлюсь», в оригинале происходит от греческого «диоко». буквально означает гнаться, преследовать. Этим словом часто описывают спринтера, прилагающего резкие энергичные усилия на пути к финишу. Павел видел этих бегунов, которые бегут на короткую дистанцию, все мышцы напряжены, они дышат как можно чаще, двигаются как можно резче, они хотят победить. И Павел берет эту терминологию и переносит в духовную жизнь и говорит: вот так я стремлюсь духовно возрастать, вот так я стараюсь уподобляться Христу. В 13 стихе Павел говорит: «простираюсь вперед». В оригинале это одно слово, не два. Это происходит от греческого «эпиктейнумай», буквально означающего «тянуться наружу, вперед». Эта метафора заимствована опять из спорта, из соревнований по бегу. Обычно метафорически этим словом обозначали то, как бегун наклоняется вперед и протягивая руки к цели, на пути к финишу. Павел говорит: я вот так стремлюсь, я простираюсь вперед, я напряжен, я делаю все для того, чтобы уподобиться Христу, быть похожим на Него, стремлюсь, не достигну ли я Его так, как Он достиг меня. Вот какими красочными словами Павел описывает те усилия, которые он прилагал в процессе уподобления Христу. На последних Олимпийских играх, летних Олимпийских играх в Афинах участвовало в соревнованиях приблизительно 10 тысяч спортсменов из 200 стран, приблизительно из 200 стран мира. И многие из них показывали такую волю к победе, такое стремление к получению венца тленного, которого вовсе не увидишь порой у многих христиан, стремящихся к поручению венца нетленного. В нашей российской команде были люди, которые соревновались на пределе возможного. Например, один дзюдоист боролся за медаль с поломанным ребром. Вы знаете, при этой травме дышать больно, говорить больно, нельзя посмеяться, потому что грудная клетка сотрясается. А он вышел и победил, и завоевал медаль. Другой легкоатлет так выложился во время своего забега, что сразу же после финиша потерял сознание и пришел в себя только в реанимации. И там был убежден еще раз в том, что завоевал свою медаль. Я хочу спросить вас, прилагаете ли вы такие усилия в служении Христу? Стараетесь ли изо всех сил? Делаете ли все для того, чтобы применять на практике заповеди Нагорной проповеди? Ищете ли Царство Божьего прежде всего? Служение Богу без усилий невозможно. Иисус говорит: просите, ищите, стучите, проявляйте усердие во взаимоотношениях с Богом. Здесь может возникнуть вопрос. Я, может быть, и хотел бы прилагать усилия, но где брать силы для этого усердия? Бог вам все дал, у вас достаточное количество Святого Духа, у вас все дары даны, которые вам дал, проблема лишь в том, что их нужно развивать. И здесь в стихах, ну вот в этих, собственно, стихах, и в 7, и в 8, и в 9, и в 10, и 11, Иисус не только призывает прилагать усилия, но и дает хорошую мотивацию для этого. И говоря иначе, объясняет, где черпать силы для такого вот посвященного служения. И здесь два момента можно ответить. Во-первых, вы можете брать силы в доверии Божьим обетованиям, стих 7 и 8. И во-вторых, в доверии благому характеру Бога, стих 9, 11. Так, если вы хотите вот так служить, как Павел, так служить, как призывает Иисус, то черпайте силы для этого служения, во-первых, в Его обетованиях, стих 7 и 8. Видите эти стихи? Видите, что здесь сказано? «Просите, и дано будет, ищите, и найдете, стучите, и отворят, всякий просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят». Видите, это не безнадежное стремление, это не безнадежное движение, это не безнадежные усилия, это усилия, на которые будет дан ответ. Смотрите, что происходит. Бог дал в Библии определенные обетования. Их много, правда? И Иисус говорит: стремитесь навстречу к этим обетованиям. И если вы будете энергично двигаться навстречу Божьим обетованиям, то вы получите, найдете, вам отворят. Если у вас нет сил, может быть, если вы унываете, падаете духом, знайте Божьи обетования. Прилагайте усилия, двигайтесь к ним навстречу. Пусть это мотивирует вас, пусть это вдохновляет, пусть это дает силы для вашего активного служения. Ну, приведу пример, несколько иллюстраций. Например, в Иоанна 6:37 Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Обетование о том, что Христос не изгонит стремящихся к Нему, побуждает стремиться еще больше искать Его славы, еще больше искать Его воли, Его истины. Есть обетование: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я знаю обетование, и я стремлюсь навстречу обетованию. Вот что вдохновляет меня, вот что ободряет, вот где я беру силы. Или другое обетование, 2 Коринфянам 7:6. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Есть обетование, Бог говорит, щедрое материальное служение будет вознаграждено, если не в этой жизни, то в будущей, а может быть и в этой. Обетование есть, давайте стремиться к этому обетованию, прилагать все усилия, жертвуя щедро ради славы Божьей. Ну, еще обетование, Откровение 2:10 «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Бог даст нам венец жизни, поэтому нам нужно прилагать много усилий, чтобы быть верными, и это будет вознаграждено, и таких обетований еще много. Итак, доверие Божьим обетованиям. Вот где брать силы для эффективного служения Богу, вот где черпать усилия, вот где вдохновляться, вот что должно нас мотивировать. И второе, как мы уже отметили, не только доверие Божьим обетованиям, но и доверие самому Богу, понимание благого характера Бога. Стихи с 9 по 11. Через несколько примеров Иисус раскрывает нам благой характер Бога. Бог добр и благ, поэтому будем стремиться служить Ему. Он никогда не воздаст нам злом за наше стремление угождать Ему. В 9 стихе Иисус приводит такой пример. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень». Ответ очевиден. Отец никогда не даст сыну камень, тогда, когда сын просит хлеб. 10 стих. «И когда просит рыбы, подал бы ему змею». Некоторые виды рыб были очень похожи на змей. Но здесь, скорее всего, речь идет о приготовленной змее. Ну, вы знаете, евреи не ели змей, но некоторые язычники ели змей. Сегодня в мире приготовленная змея считается деликатесом. Но, согласно закону Моисея, змея была нечистым животным, вкушать ее было нельзя, вкушение змеи было грехом. И Иисус говорит, что если сын попросит рыбы, приготовленной рыбы, скорее всего, вот такая здесь идея, то отец никогда не даст ему вместо рыбы приготовленной змеи. Отец никогда не позволит ребенку оскверниться, стать нечистым по закону Моисея. И в Евангелии от Луки добавлена еще одна иллюстрация, Луки 11:12. «И если попросит яйца, подаст ли ему скорпиона?» Некоторые виды скорпионов были достаточно крупными. И во время сна они сворачивались в такой клубочек и очень сильно внешне напоминали яйца птиц. И Иисус говорит, что если сын попросит яйцо, то отец не даст ему свернутого скорпиона, напоминающего яйцо. Не так ли, да? Потому что скорпион может ужалить ребенка, и его страдания после укуса скорпиона весьма тяжелыми, и для ребенка этот укус может быть даже смертельным. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Если грешные, злые, в этом стихе содержится учение о развращенности, порочности человека. Человек злой по природе, он не добрый, как говорят гуманисты. Он не нейтральный, он злой, он нечестивый, он порочный. И даже если вы, грешные люди, злые люди, своим детям делаете добро, то уж тем более благой Небесный Отец никогда не сделает зло своему сыну, просящему хлеба, рыбы, или, как у Луки, просящему яйцо. Отец не поступит так, тем более Бог не будет на просьбы своего дитя отвечать жестоко или по-злому. Мартин Ллойд-Джонс, замечательный христианский писатель, писал: «Я благодарю Бога за то, что Он не собирается делать все, о чем я Его могу просить. Я глубоко благодарен Богу за то, что Он не дал мне определенные вещи, о которых я просил, и что Он захлопнул определенные двери перед моим носом. Вы знаете, Бог не даст вам все, что вы просите. Не нужно вот это харизматическое движение веры, как они называют его. Стоит только захотеть, представить себе что-то и потребовать у Бога, и будет. Но это больше похоже на мистику, на волшебство какое-то. Речь здесь идет вообще не об этом. Речь идет о том, что Бог добр по своему характеру. Бог дал обетование. Если вы просите в соответствии с обетованием, Он может дать ответ. А если Он не дает или медлит, то так лучше для вас, потому что по характеру Он добр и благ. Одним словом, вот если вы сейчас просите о чем-то Бога, вы просили Его об этом всю эту неделю, прошлую, предыдущую, а может быть просите всю жизнь, и Бог вам не дает просимого. Знаете, почему это происходит? Только потому, что так для вас лучше. Нет, Господи, но я-то сама и сам знаю, что для меня лучше. Нет. Бог знает лучше, Он добрый Отец. Если чего-то нет, о чем вы просите, так для вас лучше. Верите ли этому? Я думаю, многие из вас готовы воскликнуть: «Господи, верю, помоги моему неверию». Итак, усердие в отношениях с Богом – это первое условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы применять учение Писания на практике. Не применяете проблемы в практической жизни – где усердие, где усилие? Второе условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы применять учение Писания на практике, я назвал его так: симметрия в отношениях с людьми. Симметрия в отношениях с людьми. Стих 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 12 стих многие называют золотым правилом. Ну, Иисус сказал здесь революционную вещь вообще на самом деле. Хотя до него уже подобные истины звучали. Например, еврейский раввин Гилель сказал, что ненавистно тебе не делай другому. Иудейские мудрецы в Александрии, создавшие Септуагинту, говорили: как не желаешь ты никакого зла для себя, так поступай с низшими и врагами. Греческие философы говорили что-то подобное. Но все это звучало в негативном оттенке. То есть все эти мудрецы говорили до Христа следующее: не делай другим ничего плохого, не желай другим зла, не желай другим то, чего ты сам не желаешь себе. Видите, негативный оттенок: не делайте плохого, чего вы не желаете себе. А у Христа оттенок какой? Позитивный. Что Он говорит? Он говорит следующее: то добро и то благо, которое вы желаете себе, вот это добро и благо желайте другим. Ведь Он дает другой окрас этому золотому правилу. Он одевает его в позитивные формы. Для того, чтобы отображать учение Библии на практике, в ваших взаимоотношениях с женой, с дочерью, с сыном, матерью, в церкви, на работе, для этого необходимо строить с окружающими симметричные отношения с позитивным оттенком. Я желаю себе такого-то добра, и ровно в соответствии с этим моим желанием себе я отношусь к вам и делаю вам то добро, которое желаю себе. Вы видите эту симметрию, и вы видите этот позитивный оттенок в этой симметрии. Если вы будете строить асимметричные отношения, несимметричные, то вы не сможете исполнить учение Писания на практике. Если вы будете желать себе хорошо, а другим давать плохо или половину от того хорошего, что желаете себе, или третью часть и так далее, это будут асимметричные отношения, и вы не сможете применить учение Библии на практике. Например, муж груб с женой, ужасно груб. А знаете, что он говорит мне, жалуется на нее? Он говорит: она совершенно не ласкова со мной. Жена поступает эгоистично и говорит: он ужасный эгоист. Нет симметрии, видите, да? Человек не желает другим того добра, которое он желает себе. Если нет симметрии с позитивным оттенком, значит, не будет исполнения Писания на практике. Не будет практического применения. От теории к практике не перейдем. Я часто говорю людям, которые живут вместе. Знаете, люди, которые живут вместе, между ними возникают трения в отношениях их. Всегда. Вот все люди, которые живут вместе, Между ними возникают трения. Всегда. И они спрашивают, как его избежать. Одна только возможность, 12 стих. «Делайте доброе и благое ближнему своему». Вот вы живете со своими ближними 300 дней. Каждое утро просыпаетесь и думаете, что же я доброе сделаю своему ближнему. И, как правило, люди, у которых большие проблемы, я задаю им вопрос. Вы задавались такой задачей? Проснуться утром и думать, что же я доброе сделаю своему ближнему? Ему? Никогда? Ей? Что доброе? Скажи спасибо, что злое не делаю. Вот в негативном они оттенки мыслят. А Христос говорит, в позитивном нужно мыслить. Доброе, благое. Итак, для того, чтобы применять трудные истины учения Господня на практике, необходимо, во-первых, быть усердными в отношениях с Богом, во-вторых, строить симметричные отношения с людьми. Приложите все силы, средства и возможности для того, чтобы развивать свои отношения с Богом. Будьте целеустремленны, будьте усердны и настойчивы, жаждите Слова Божьего, пребывайте в церкви всегда, когда звучит истина, стремитесь познавать, купите ручку, блокнот, если нет, я готов подарить всем. Только прилагайте усилия, только познавайте Бога, только делайте все для того, чтобы познавать Бога и отображать Его образ. Служите ближним, делая им добро. То добро, которое бы вы хотели иметь сами от других. Вот что необходимо для того, чтобы перейти от теории к практике. Благословит нас Бог. Склонимся для молитвы.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!